Красный мешочек. Красный мешочек Анны приготовлен Толстым в 28 главе первой части. Он описан как игрушечный, крошечный, но позднее он вырастает. Собираясь покинуть московский дом Долли, Анна, борясь с внезапно подступившими слезами, склоняет свое раскрасневшееся лицо над маленьким мешочком, в который она кладет ночной чепчик и батистовые платки. Она откроет этот красный мешочек, когда устроится в вагоне, чтобы вынуть подушечку, английский роман и нож для разрезания бумаги. А затем красный мешочек переходит в руки ее служанки, зевающей перед нею. Это последняя вещь, которую она роняет, бросаясь под поезд, через 4,5 года, в мае 1876-го, когда мешочек, который она старается отвязать, на минуту задерживает ее. Теперь мы подходим к тому, что обозначалось словом «падение». В моральном смысле сцена эта очень далека от Флобера, от блаженства Эммы и сигары Рудольфа в небольшом, залитом солнцем сосновом лесу неподалеку от Ионвиля. Через весь эпизод проходит развернутое смысловое сравнение супружеской измены с жестоким убийством. Тело Анны растоптано и раздавлено ее любовником, ее грехом. Она жертва какой-то сокрушительной силы. То, что почти целый год для Вронского составляло исключительно одно желание его жизни, заменившее ему все прежние желания, то, что для Анны было невозможную, ужасную и тем более обворожительную мечтою счастья, это желание было удовлетворено. Бледный, с дрожащую нижнюю челюстью, он стоял над нею и умолял успокоиться, сам не зная, в чем и чем. «Анна! Анна!» — говорил он дрожащим голосом. Он чувствовал то, что должен чувствовать убийца, когда видит тело, лишенное им жизни. Это тело, лишенное им жизни, была их любовь, первый период их любви. Стыд пред духовную наготою своей давил ее и сообщался ему. Но, несмотря на весь ужас убийцы пред телом убитого, надо резать на куски, прятать это тело, надо пользоваться тем, что убийца приобрел убийством. И с озлоблением, как будто со страстью, бросается убийца на это тело и тащит и режет его, так и он покрывал поцелуями ее лицо и плечи. Так развивается тема смерти, которая впервые зазвучала в тот миг, когда закутанный сторож попал под поезд, на котором Анна приехала в Москву. Теперь мы подготовлены к двум снам, которые они увидят через год. Часть 4, глава 2. Вернувшись домой, Вронский нашел у себя записку от Анны. Она писала: «Я больна и несчастлива. Я не могу выезжать, но не могу долее не видать вас. Приезжайте вечером». В 7 часов Алексей Александрович едет на совет и пробудет до 10. Подумав с минуту о странности того, что она зовет его прямо к себе, несмотря на требование мужа не принимать его, он решил, что поедет. Вронский был в эту зиму произведен в полковнике, вышел из полка и жил один. Позавтракав, он тотчас же лег на диван и в 5 минут воспоминания безобразных сцен, виденных им в последние дни, он был приставлен к иностранному принцу, вкусившему всевозможных удовольствий, перепутались и связались с представлением об Анне и мужике, обкладчике, который играл важную роль на медвежьей охоте. И Вронский заснул. Он проснулся в темноте. Наступил вечер, дрожа от страха, и поспешно зажег свечу. Что такое? Что? Что такое страшное я видел во сне? Да-да, мужик-обкладчик, кажется, маленький, грязный, со взъерошенной бородкой, что-то делал, нагнувшись, и вдруг заговорил по-французски какие-то странные слова. — Да, больше ничего не было во сне, — сказал он себе. — Но отчего же это было так ужасно? Он живо вспомнил опять мужика и те непонятные французские слова, которые произносил этот мужик, и ужас пробежал холодом по его спине. — Что за вздор! — подумал Вронский и взглянул на часы. Он опаздывал к Анне. Войдя в дом своей любовницы, он встретил выходящего Каренина. Вронский поклонился, и Алексей Александрович, пожевав ртом, поднял руку к шляпе и прошел. Вронский видел, как он, не оглядываясь, сел в карету, принял в окно плед и бинокль и скрылся. Вронский вошел в переднюю. Брови его были нахмурены, и глаза блестели злым и гордым блеском. Еще в передней он услыхал ее удаляющиеся шаги. Он понял, что она ждала его, прислушивалась и теперь вернулась в гостиную. — Нет! — вскрикнула она, увидав его, и при первом звуке ее голоса слезы вступили ей в глаза. — Нет, если это так будет продолжаться, то это случится еще гораздо прежде. — Что? Что, мой друг? Что? Я жду, мучаюсь, час-два. Нет, я не буду, я не могу ссориться с тобой. Верно, ты не мог. Нет, не буду. Она положила обе руки на его плечи и долго смотрела на него глубоким, восторженным и вместе испытующим взглядом. Обратите внимание, первое, что она говорит ему, таинственно связано с ее смертью. — Сон? — повторил Вронский. И мгновенно вспомнил своего мужика во сне. — Да, сон, — сказала она. — Давно уж я видела этот сон. Я видела, что я вбежала в свою спальню, что мне нужно там взять что-то, узнать что-то. — Ты знаешь, как это бывает во сне? — говорила она с ужасом, широко открывая глаза. — И в спальне, в углу, стоит что-то. «Ах, какой вздор! Как можно верить?» Но она не позволила себя перебить. То, что она говорила, было слишком важно для нее. «И это что-то повернулось, и я вижу, что это мужик маленький с взъерошенной бородой и страшный. Я хотела бежать, но он нагнулся над мешком и руками что-то копошится там». Она представила, как он копошится в мешке. Ужас был на ее лице, и Вронский, вспоминая свой сон, чувствовал такой же ужас, наполнивший его душу. Он копошится и приговаривает по-французски «скоро-скоро», и, знаешь, грассирует, и я от страха захотела проснуться, проснулась, но я проснулась во сне и стала спрашивать себя, что это значит. И Корней мне говорит: «Родами, родами умрете, родами, матушка!» Она умрет не родами. Она умрет родами души при рождении веры. Но вдруг она остановилась. Выражение ее лица мгновенно изменилось. Ужас и волнение вдруг заменились выражением тихого, серьезного и блаженного внимания. Он не мог понять значение этой перемены. Она слышала в себе движение новой жизни. Обратите внимание, что идея смерти перекликается с идеей рождения ребенка. Ее нужно связать с мерцанием света, символизирующим ребенка Кити, и со светом, который увидит Анна перед тем, как она умрет. Для Толстого смерть — рождение души. Теперь сравним сны Анны и Вронского. В главном они похожи, и оба основаны на происшествии, случившемся полтора года назад на железной дороге, когда сторожа раздавило поездом. Но у Вронского закутанный несчастный мужик заменен, лучше сказать, его играет крестьянин-обкладчик, участвовавший в медвежьей охоте. В сон Анны вторгаются впечатления из ее путешествия в Петербург, кондуктор и стопник. В обоих снах у страшного мужика взлохмаченная борода. Он копошится и что-то бормочет. Остатки закутанного образа. В обоих снах он наклоняется и бормочет по-французски. Они оба обычно говорили по-французски в поддельном, по мнению Толстого, мире. Но Вронский не понимает, а вот Анна понимает, что в этих французских словах звучит идея железа, то есть чего-то расплющенного и раздавленного, чем станет она сама. Последний день Анны. Череда и последовательность событий этого майского дня 1876 года вполне очевидны. В пятницу она ссорится с Вронским, потом они мирятся и решают уехать из Москвы в поместье Вронского в Центральной России в понедельник или во вторник, как ей хотелось. Неточность Набокова. У Толстого речь идет о субботе и воскресенье. Вронский желает ехать позже из-за своих дел, которые ему необходимо закончить, но затем соглашается. Он продает лошадь и дом, принадлежащий матери. В субботу от Облонского, который находится в Петербурге, приходит телеграмма, сообщающая, что Каренин вряд ли даст Анне развод. Анна вновь ссорится с Вронским, и Вронский целый день отсутствует, улаживая свои дела. В воскресенье утром, в последний день ее жизни, она просыпается от кошмара, который уже не раз снился ей, еще до того, как она стала любовницей Вронского. Мужичок с взъерошенной бородой что-то делает, склонившись над железом и бормоча бессмысленные французские слова. А она, как часто бывало с нею во сне, чувствует, что этот мужик не обращает на нее никакого внимания, но все, что он делает с железом, происходит с нею. Увидев этот чудовищный кошмар в последний раз, Анна замечает из своего окна, что Вронский ведет изысканную беседу с молодой дамой и ее матерью, которую старая графиня Вронская попросила передать бумаги из своего загородного имения. Их нужно подписать в связи с продажей дома. Вронский уезжает, так и не примирившись с Анной. Сначала он направляется в конюшни за лошадью, которую хочет продать, потом отсылает экипаж Анне и уезжает на поезде в загородное имение матери, чтобы получить ее подпись на бумагах. Первое письмо, где Анна умоляет его не оставлять ее одну, послано ею с кучером Михайлой в конюшне. Но Вронский уже уехал, посыльный и письмо возвращаются обратно. Вронский приехал на станцию, чтобы отправиться на поезде к матери. Анна посылает все того же Михайлу с той же запиской к старой графине Вронской и одновременно посылает телеграмму ему вдогонку с просьбой вернуться к ней. Короткая телеграмма приходит прежде трагической записки. Примерно в 3 часа пополудни она едет к Долли Облонской в легком двухместном экипаже с кучером Федором на козлах, и мы проследим ход ее мыслей. Будем придерживаться такого плана. Около 6 часов она приезжает домой и находит ответ на свою телеграмму. Вронский пишет, что он не может быть дома раньше 10 вечера. Она решает ехать на загородном поезде до станции Обираловка, в имение его матери, чтобы найти Вронского, а если он не вернется к ней в город, решает ехать дальше, неважно куда, и никогда больше не видится с ним. Поезд отбывает в 20:00 вечера. Через 20 минут она уже в Обираловке. Кругом полно народа. Дело происходит в воскресенье, и разнообразные впечатления, праздничные и будничные, переплетаются с ее драматическими раздумьями. В Обираловке ее встречает кучер Михайло, которого она послала с запиской, он вновь приносит ответ от Вронского, извещающий ее, что тот не может вернуться до 10 часов вечера. Анна узнает у слуги, что молодая дама, на которой графиня Вронская хочет женить сына, находится в том же имении. Вся ситуация представляется ей дьявольской интригой, направленной против нее. Она решает покончить с собой и бросается под колеса грузового поезда в этот ясный майский воскресный вечер 1846 года, через 45 лет после смерти Эммы Бовари. Такова цепь событий. Теперь вернемся на 5 часов назад, к некоторым обстоятельствам ее последнего воскресного дня. Поток сознания или внутренний монолог, способ изображения, изобретенный Толстым, русским писателем, задолго до Джеймса Джойса. Это естественный ход сознания, то натыкающийся на чувства и воспоминания, то уходящий под землю, то как скрытый ключ, бьющий из-под земли и отражающий частицы внешнего мира. Своего рода запись сознания действующего лица, текущего вперед и вперед, перескакивание с одного образа или идеи на другую, без всякого авторского комментария или истолкования. У Толстого этот прием существует в зачатке, так как автор помогает читателю. У Джеймса Джойса он доведен до максимальной степени объективной записи. Вернемся к последнему дню Анны. Москва. Воскресенье. 1876 год. После утреннего дождя погода прояснилась. Железные кровли, плиты тротуаров, галыши мостовой, колеса и кожи, медь и жесть экипажей — все ярко блестело на майском солнце. 3 часа дня, воскресенье, Москва. Пока Анна сидела в углу удобной коляски, она стала вспоминать события прошлых дней, свои ссоры с Вронским. Она упрекала себя за унижения, до которых она опустилась. Затем она стала читать вывески на лавках. Здесь начинается поток сознания. Контора и склад, зубной врач. Да, я скажу Долли все. Она не любит Вронского. Будет стыдно, больно, но я все скажу ей. Она любит меня, и я последую ее совету. Я не покорюсь ему. Я не позволю ему воспитывать себя, Филиппов калачи. Говорят, что они возят тесто в Петербург. Вода московская так хороша, мытищинские колодцы и блины. И она вспомнила, как давно-давно, когда ей было еще 17 лет, она ездила с теткой к Троице, на лошадях еще. Неужели это была я с красными руками? Как многое из того, что тогда мне казалось так прекрасно и недоступно, стало ничтожно. А то, что было тогда, теперь навеки недоступно. Поверила ли бы я тогда, что я могу дойти до такого унижения? Как он будет горд и доволен, получив мою записку, но я докажу ему, как дурно пахнет эта краска. Зачем они все красят и строят? Моды и уборы, — читала она. Мужчина поклонился ей. Это был муж Аннушки. «Наши паразиты», — вспомнила она, как это говорил Вронский. «Наши? Почему наши? Ужасно то, что нельзя вырвать с корнем прошедшего». Но она тотчас же стала думать о том, чему могли так улыбаться эти две девушки, верна любви. Они не знают, как это невесело, как низко. Бульвары, дети. 3 мальчика бегут, играя в лошадки. Сережа. Снова внутренний лирический крик. «И я все потеряю и не возвращу его!» После ничем не кончившейся встречи с Долли, когда она случайно видится с Китти, она едет домой. По пути домой снова начинается поток сознания. Ее мысли движутся от случайного, единичного, к драматическому, общему. Толстый румяный господин принимает ее за свою знакомую, приподнимает лоснящуюся шляпу над лысой лоснящейся головой, потом убеждается, что он ошибся. Он думал, что он меня знает. А он знает меня так же мало, как кто бы то ни было на свете знает меня. Я сама не знаю. Я знаю свои аппетиты, как говорят французы. Вот им хочется этого грязного мороженого. Это они знают, наверное, — думала она, глядя на двух мальчиков, остановивших мороженщика, который снимал с головы катку и утирал концом полотенца потное лицо. — Всем нам хочется сладкого, вкусного. Нет конфет, то грязного мороженого. И Кити также, не Вронский, то Левин. И она завидует мне, и ненавидит меня, и все мы ненавидим друг друга. Я Китти, Китти меня, вот это правда. Тютькин, Тютькин. Я это скажу ему, когда он приедет, — подумала она и улыбнулась. Но в ту же минуту она вспомнила, что ей некому теперь говорить ничего смешного. Да и ничего смешного, веселого нет, все гадко. Звонят к вечерне. И купец этот как аккуратно крестится, точно боится выронить что-то. Зачем эти церкви, этот звон и эта ложь? Только для того, чтобы скрыть, что мы все ненавидим друг друга, как эти извозчики, которые так злобно бронятся. Кучер Федор правит, Петр сидит на козлах, она едет на станцию, чтобы отправиться в Обираловку. Мы вновь слышим поток сознания. Да о чем я последним так хорошо думала, старалась вспомнить она. Тютькин? Нет, не то. Да, про то, что говорит Яшвин. Борьба за существование и ненависть — одно, что связывает людей. Нет, вы напрасно едете. Мысленно обратилась она к компании в коляске четверней, которая, очевидно, ехала веселиться за город. — И собака, которую вы везете с собой, не поможет вам. От себя не уйдете. Кинув взгляд в ту сторону, куда оборачивался Петр, она увидала полумертвого, пьяного фабричного, с качающуюся головой, которого вез куда-то городовой. «Вот этот скорее», — подумала она. «Мы с графом Вронским также не нашли этого удовольствия, хотя и много ожидали от него. Да, нищая с ребенком. Она думает, что жалко ее. Разве все мы не брошены на свет за тем только, чтобы ненавидеть друг друга и потому мучить себя и других?» Гимназисты идут, смеются. «Сережа?» — вспомнила она. Снова внутренний лирический крик. Я тоже думала, что любила его и умилялась над своей нежностью. А жила же я без него, променяла же его на другую любовь и не жаловалась на этот промен, пока удовлетворялась той любовью. И она с отвращением подумала о том, что она имела в виду, говоря себе о той любви, свою плотскую страсть к Вронскому. Она приезжает на станцию и садится в поезд до Обираловки, ближайшей к поместью матери Вронского станции. Когда она занимает место, происходят два случая. Она слышит разговор по-французски и в то же время видит безобразного мужика со спутанными волосами, покрытого грязью, нагибающегося к колесам поезда. С невыносимым ощущением сверхъестественного узнавания она вспоминает свой прежний сон, страшного мужика, ударявшего по железу и бормочущего французские слова. Французский язык — символ фальши, а закутанный карлик — символ ее греха, отвратительного и опустошившего душу. Эти два образа сливаются в одну вспышку рока. Вы увидите, что вагоны этого загородного поезда не похожи на ночной экспресс Москва-Петербург. В этом загородном поезде вагоны намного меньше и состоят из 5 купе. Здесь нет коридора. В каждом купе двери внутри и снаружи, так что люди входят и выходят, сильно хлопая 5 дверями, расположенными по обеим сторонам вагона. Так как коридора нет, кондуктору между остановками приходится стоять на подножке с той или иной стороны вагона. Максимальная скорость загородного поезда этого типа примерно 35 миль в час. Она приезжает через 20 минут в Обираловку и из записки, принесенной слугой, узнает, что Вронский отказался ехать сразу, как она умоляла его сделать. Она идет по платформе, обращаясь к своему собственному измученному сердцу. Две горничные, ходившие по платформе, загнули назад головы, глядя на нее, что-то соображая вслух о ее туалете. «Настоящие», — сказали они о кружеве, которое было на ней. Молодые люди не оставляли ее в покое. Они опять, заглядывая ей в лицо и со смехом крича что-то ненатуральным голосом, прошли мимо. Начальник станции, проходя, спросил, едет ли она. Мальчик, продавец квасу, не спускал с нее глаз. «Боже мой, куда мне?» Все дальше и дальше, уходя по платформе, думала она. У конца она остановилась. Дамы и дети, встретившие господина в очках и громко смеявшиеся и говорившие, замолкли, оглядывая ее, когда она поравнялась с ними. Она ускорила шаг и отошла от них к краю платформы. Подходил товарный поезд. Платформа затряслась, и ей показалось, что она едет опять. И вдруг, вспомнив о раздавленном человеке в день ее первой встречи с Вронским, она поняла, что ей надо делать. Быстрым, легким шагом спустившись по ступенькам, которые шли от водокачки к рельсам, она остановилась, подлив плоть мимо нее проходящего поезда. Она смотрела на низ вагонов, на винты и цепи, и на высокие чугунные колеса медленно катившегося первого вагона, и глазомером старалась определить середину между передними и задними колесами и ту минуту, когда середина эта будет против нее. «Туда», — говорила она себе, глядя в тень вагона, на смешанный с углем песок, которым были засыпаны шпалы, — «туда, на самую середину, и я накажу его и избавлюсь от всех и от себя». Она хотела упасть под поравнявшейся с ней серединою первый вагон, но красный мешочек, который она стала снимать с руки, задержал ее, и было уже поздно. Середина миновала ее. Надо было ждать следующего вагона. Чувство, подобное тому, которое она испытывала, когда, купаясь, готовилась войти в воду, охватило ее, и она перекрестилась. Привычный жест крестного знамения вызвал в душе ее целый ряд девичьих и детских воспоминаний, и вдруг мрак, покрывавший для нее все, разорвался, и жизнь предстала ей на мгновение со всеми ее светлыми, прошедшими радостями. Но она не спускала глаз с колес подходящего второго вагона. И ровно в ту минуту, как середина между колесами поравнялась с нею, она откинула красный мешочек и, вжав в плечи голову, упала под вагон на руки и легким движением, как бы готовясь тотчас же встать, опустилась на колено. И в то же мгновение она ужаснулась тому, что делала. «Где я? Что я делаю? Зачем?» Она хотела подняться, откинуться, но что-то огромное, неумолимое толкнуло ее в голову и потащило за спину. «Господи, прости мне все!» — проговорила она, чувствуя невозможность борьбы. Мужичок, приговаривая что-то, работал над железом. и свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла.